Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Виталий Егоров в гостях. Здрасте. Собственно, популяризатор космонавтики, автор блога о космонавтике.
Ага.
Мы сегодня о чем будем говорить? Давай, во-первых, спросим у профессионала. Летит?
Потенциально обитаемая планета.
Только что НАСА сказала, что летит сюда какой-то километровый огромный камень.
Ну, он не сюда, он поближе. Сближение с разными астероидами происходит достаточно быстро и часто, и ни разу пока со времен динозавров падений не было.
Ну, то есть бояться лучше коронавируса, чем астероида, так?
Ну, скорее бояться нерациональности поступков людей. А коронавирус, астероиды — это как бы прилетает и улетает.
Вот действительно, вот как можно стремиться к Марсу или к другим планетам и есть барсуков или крыс каких-то водяных? Это же оттуда все пошло.
Да никто не стремится к Марсу. В том-то вся и проблема, что уже Виталий Егоров нам неоднократно говорил, что самое, как это называлось, депрессивная, да, или разочаровывающая система оказалась солнечная. Нет никого тут, вообще никого.
И самое комфортное место для жизни — это Земля. То есть валить некуда.
Но, опять же, 27 января 1967 года у нас повод, собственно, какой. Был заключен международный договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства. Это что такое? Это значит, когда-то предполагали, что все-таки будем убегать, да?
Ну да, тогда, в общем, представления о космосе были более оптимистичные, чем сейчас. Многого не знали, и Марс представлялся более комфортным, и про Луну думали, нужна нам или не нужна. И тогда уже было понятно, что нужно какие-то правила игры прописать на Земле, чтобы потом не передраться, когда мы найдем там что-то вкусное. Но так, в результате получилось, просто вкусного не нашли.
Так, а договор остался?
Договор, да, остался, и он сохраняет свое действие.
Но какие-то протопланеты все равно открывают, нет?
Ну, далекие планеты, экзопланеты, их открывают, и в последние пару десятилетий прям взрывной эффект от новой техники, которая позволяет открывать, но все больше и видеть дальше. И, собственно, вот в 19-м году Нобелевку дали именно за то, что за первое открытие экзопланеты у звезды солнечного типа. И, то есть, это уже отразили на самом высоком научном уровне. И частота и количество открытых планет будет увеличиваться, но они пока на таком расстоянии, что мы в лучшем случае их рассмотреть в виде одной точки или одного пятнышка можем.
Ну, если говорить вообще серьезно про это, а не просто так гипотетически.
Как я обычно делаю.
Если вот действительно люди поймут, что на этой планете все, жизнь заканчивается, не знаю, там придумают какую-нибудь себе сами смерть интересную, и надо будет что-то куда-то переселяться. Или переселяться объективно спустя там какие-то пару миллиардов лет, когда уже просто солнце перестанет быть солнцем. Значит, это все-таки переселение не так, как мы себе представляем, собрались ребята с чемоданами и поехали, а это просто закинуть туда что-то биологический какой-то ДНК, да?
Нет.
В простейшем виде, замороженное,
нет,
или что?
Вряд ли это сработает. По сути, такое переселение в виде перезакинутых микробов уже свершилось. На наших марсоходах на Марс улетели бактерии, микробы, которые уже там. То есть земляне уже колонизируют Марс, но, правда, это не мы.
Не, ну там на Марсе это неплодородная почва.
Ну, там есть места, где, в принципе, в грунте возможна жизнь даже земного типа, микробная, конечно, экстремофильная. Но там
какие-нибудь тихоходки там или кто-то живет?
Ну, даже кто-то менее... меньший по размеру, какой-то простейший, коронавирус, например, какой-нибудь. Вот. Там есть период в течение года, когда грунт становится влажным. Он становится влажным при минусовой температуре, но там все равно минус 5, минус 10 градусов Цельсия. И, в принципе, в этих условиях уже возможны всякие там бактерии, которые и у нас живут за полярным кругом в грунте, они, в принципе, в этих местах на Марсе уже могут жить. То есть, если что-то действительно серьезное происходит на Земле, по крайней мере, нам лучше об этом узнать лет за 20, как минимум, то единственный путь, куда можно хотя бы в какой-то там обозримой перспективе бежать, это Марс. Марс намного, условия на Марсе намного суровее, чем в Антарктиде, но все-таки гораздо мягче, чем все остальное в Солнечной системе. То есть по условиям на поверхности Марс ближе всего к Земле, несмотря на то, что там по-прежнему смертельные условия.
Не, ну это как бы не жизнь, это уже...
Да, слушай, это, конечно, знаешь, это борьба за выживание.
Тоже иногда говорили. Это Таганроги, что же это за жизнь такая?
Поверь мне, по сравнению с Марсом, тебе покажется очень даже неплохо. А, то есть, на самом деле, об этом человечество задумается, вот как говорит нам Виталий, лет за 20 до конца, и то, наверное, не все, и то все подумают, да ладно, еще протянем.
По-любому даже не все просто полететь смогут, потому что ресурсы будут ограничены, и на перелет ресурсы, то есть количество мест в ракете будет явно не на всех хватит, и условия там, пригодные для жизни, которые будут созданы руками человека, тоже будут, конечно, не для всего населения Земли.
Все-таки вопрос звучит так. Человечество, оно хочет сохранить жизнь биологическую или оно хочет сохранить жизнь человечества? Потому что это две разных задачи. Потому что сохранить биологическую жизнь, пусть там вырастет кто-нибудь другой, или какая-то вообще другой вид, или другой, не знаю, там, из бактерий родится какой-то не человек, но будет жизнь, да, какая-то, понимаешь разницу, да? Или все-таки сохранить нас, как Homo sapiens?
Нет, конечно, человек хочет сохранить человека. Никто не переживает. Я говорю, что бактерии уже в космосе, и они и на Марсе в том числе, и они там пролежат много лет, в общем. В условиях космоса земные микроорганизмы, некоторые, способны выживать, причем прям даже под прямыми солнечными лучами, что несколько лет назад считалось невозможным.
Невозможно.
Так что здесь как раз главный разговор именно о сохранении человека как вида.
Ну а запаковать, там, как вот во всяких писали научных и фантастических произведениях, заморозиться и полететь, а там день, дай бог, отморозится, нет?
Ну, пока такие технологии разрабатываются сейчас, не для космических путешествий, правда, есть там определенные методики, как там понизить функции организма, но все равно это там какой-то там даже не анабиоз, а какое-то снижение функции организма там на часы.
Угу. Но не больше.
Да, а нужны, лет еще рано говорить.
Десятилетия. А, кстати, да, я так отговорился, не отморозиться, а все-таки разморозиться, это разные глаголы. А по поводу договоренности. С Антарктидой решить не могут? Кто здесь главный и вообще чуть ли не предвоенные какие-то уже напряжения? А тут по поводу вообще какого-то космоса договорились. Может, эти договоренности, они все формальные, на бумаге, а на самом деле, не дай бог, что-то вдруг появится. Вот к вопросу о том же астероиде. Кто должен с ним бороться?
По идее, все, кто смогут.
А как?
Ну, опять-таки, все, кто захотят, будем честны. Да.
У кого есть возможности, у кого есть желание.
Да.
А если, в принципе, желания никакого, если, например, понятно, что он падает куда-нибудь на территорию какого-то государства, и уже с большой вероятностью, что так и произойдет, то все остальные государства говорят, ну вот, значит, фух, нам повезло, а вы решайте вопрос сами.
Ну, я не думаю, что так произойдет. Все-таки, во-первых, тот, кто бахнет, даже если его это не будет касаться, но он спасет других, это будет очень серьезный рост мирового престижа. И в данном случае скорее будут драться за то, кому бахнуть, а не то, кому не обращать на это внимания. То есть здесь, мне кажется, заинтересованность будет как раз провести испытания, еще что-то. Ну, в общем, интереснее спасти кого-то, чем не спасать.
Но в целом эти договоренности вообще в сообществе научном, они имеют такой формальный, конечно же, да?
Да, многие даже страны не ратифицировали их, и он как бы действует просто потому, что никто не пытается там его оспорить, и, ну, я потом, как действует, он есть, и вроде бы все с ним согласны, но при этом, естественно, никто там на кусок Луны или Марса не посягает просто потому, что это не нужно.
А если говорить не о далеких планетах, а вот о таком варианте, как то, например, есть Международная космическая станция. Она, в принципе, достаточно обитаема, да, и там живут люди по году. Больше.
Ну, года. Рекорд был на Мире 437 суток, больше года. Сейчас в основном все экспедиции по полгода, некоторые чуть больше. Вот был годовой полет, почти годовой, 340 суток, два человека летали.
А, допустим, здесь все настолько плохо, что надо просто на годик уехать с планеты.
Неплохо сейчас это.
Ну, потому что
отдельно взятый космонавт с женой поссорился?
Ну, нет, ну просто плохо все. Ну, совсем плохо стало. Не знаю, там пожары, коронавирусы, еще что-то.
Ну, столько станций не может, да, в космосе быть?
Вопрос. А может быть это взять и не пытаться куда-то улететь далеко?
Северное Чертаново туда запустить все.
Допустим, да.
Или Патрики по этим, прозябающие в роскоши.
Есть такие, и фильм про это сняли.
Кто?
С Мэттом Дэймоном, не помню, несколько лет назад выходил.
Да?
Что на Земле разруха и хаос, а все богатые и состоятельные построили большой город на орбите и живут там.
Значит, я не первый догадался так.
Ну, это предлагалось еще чем во времена Циолковского или чуть позже. Об этом всем говорили. Действительно, это будет явно дешевле, чем строительство города на Марсе.
Вот.
Но здесь нужно, да, понимать, зачем нам это нужно. Если сколько на нас орбит? Падает астероид, и мы там не можем от него защититься и думаем, что давайте город. Ну, опять-таки, это можно сделать чисто технически, хотя и потребует колоссальных ресурсов и напряжения всей мировой экономики. Но мест всем не хватит.
Mm-hmm. Это понятно, но об этом никто уже даже думать не будет. Вопрос, насколько это вообще все рентабельно? Я так понимаю, что как раз завершение вот этих программ по шаттлам, это как раз была история того, что мы перестали возить что-то большое туда для строительства международной станции.
Да, они свое отработали, и стало понятно, что использование вот малых космических кораблей типа российских союзов, они, в общем-то, на нынешнем этапе развития космонавтики позволяют закрыть все потребности и там всех стран, по сути.
То есть строить больше ничего не будут?
Большого пока нет.
И если буду строить, значит, нужны опять новые большие корабли типа шаттлов и так далее, и так далее.
То есть сейчас разговор идет о том, чтобы возле Луны строить, но маленькую космическую станцию, несколько раз меньше, чем МКС.
А зачем возле Луны?
Ну, потому что это круто.
Вокруг Луны она будет?
Да, она будет летать, ну, там, не вокруг, но рядом с Луной. И...
А как орбита-то, через что? Вот я же так плохо понимаю.
Она будет вращаться это... точно так же, как Луна вокруг Земли, просто рядом с Луной.
А кто же ее притягивать-то будет?
Земля.
А, тогда
Земля.
Ладно.
Нет,
тогда
ну, Земля и Луна, там просто такая точка Лагранжа, где...
И там люди будут внутри этой станции?
Она будет посещаемая. А-а-а. То есть там где-то в год будут прилетать несколько человек и будут находиться там около месяца.
А в четверг будет уборщица прилетать
на своем корабле. Я бы на месте Pink Floyd обязательно слетала бы в космос. Dark Side of the Moon, они первые придумали.
Да, они уже, у них здоровье не то,
что в космос лететь. Ну, это понятно. И что будем мы делать там на этой станции?
Наукой заниматься, но по большей части это вот именно почему у Луны это больше задача престижа, то есть опять-таки показать, кто круче.
Mm-hmm.
Отчасти и МКС летает с той же самой задачей, просто там группа стран показывает остальным странам, кто круче. Mm-hmm. А там цель, главный строитель — это Америка, себе такую цель поставила, и сейчас ракету готовится испытывать для этого, большую ракету, больше шаттла, но построенную на основе этих технологий. И... Ну, она тоже пригласила туда участвовать, и Россию приглашала, Японию, Канаду, и Европу. Но Россия отказалась, потому что если бы это была международная станция, считалось, тогда Россия бы еще поучаствовала. Но поскольку она американская, помогать американцам осваивать Луну и показывать всем остальным свою крутость, Роскосмос не хочет, поэтому есть планы самим построить свою русскую окололунную станцию, но опять-таки бюджеты не те, поэтому непонятно, будет это или нет.
А Илон Эролович?
У него цель большая — Марс, а Луна для него — это как испытательный полигон, полигон для туристов, опять-таки для зарабатывания
туда,
на туристах.
То есть можно летать и приземляться
ну,
в пыль
пока,
вот эту?
Пока нельзя, пока нет таких технологий, были 50 лет назад, потом их увезли в музей, и с тех пор нового ничего не сделали. Но вот сейчас делают.
Ага.
Когда сделают, тогда, в принципе, да, ничто не запрещает.
А Стинг пел «I think my leg don't break». Walking on the Moon. Помните эту песню Walking
пел?
On the Moon? Sting.
Да, да, да.
Мы можем поставить в конце.
Ticket to the Moon пел не Sting, другая группа. Но, смотрите, потенциально обитаемые планеты. Если у нас, как я уже упомянул его, Илон Эролович, всерьез все это затеял, значит, он должен людям это как-то объяснить. Или это просто ради престижа, что а мы полетели, а вы где, а вы не полетели. Либо это действительно имеет какое-то под собой ну, осмысленное переселение. Все-таки, вот он, по крайней мере, то, что он декларирует сегодня, это как звучит, в каком направлении мысль у него развивается?
У него мысль звучит примерно так, как он говорил. Я считаю, что мир будет лучше, если человек будет иметь возможность полететь на Марс.
Полететь на Марс?
Да.
Колонизация?
Ну, колонизация — это уже как бы следствие возможности
нет,
полететь.
Нет, это не следствие. Ну, давайте посмотрим. На Луну полетели, потоптались, улетели, все, больше не заходили туда.
Там была другая задача, и в данном случае Маск, вот ту систему, которую он обнародовал, там, Starship и тому подобное, он строит рейсовый автобус. Если там лунные программы и все проекты космических агентств, что советских, что российских, что американских, полета на Марс предполагали именно такое временное, недлительное посещение. То есть прилетели, флаг поставили, улетели. Все. Маск же изначально всю свою схему, которую он предлагает, рассчитывает под регулярное снабжение. То есть вот он именно строит рейсовый автобус, но он действует по принципу колонизации Запада Америки, когда просто в пустыню, в Дикий Запад строились железные дороги, и потом вокруг них уже разрасталась инфраструктура и вырастала новая экономика, и тогда эти железные дороги окупались. Он примерно подобное пытается реализовать со строительством дороги на Марс, и рассчитывает, что там действительно там будет город построен, и люди полетят и будут этим заниматься. То есть это такой...
А откуда ресурсы, интересно? Сколько стоила программа? Я слышал, что подорвалась сильно Америка благодаря Луне и своей...
Ну, она не подорвалась, но там прилично. В современных ценах, по оценкам, это где-то 150 миллиардов долларов. Ну, то есть это примерно треть годового бюджета Пентагона. Даже вот, меньше трети.
Вот.
И так что это немного в масштабах США.
Ну как немного? А Ближний Восток, а вот эти коронавирусы, а всякие проблемы тут местного порядка?
Ой, вот Саня, не зато ты волнуешься.
В год Америка на Пентагон тратит больше, чем за 50 лет потратила на космонавтику. Включая все шаттлы, включая всю лунную программу. Вот за один год на войну Америка тратит больше, чем за всю историю космонавтики.
Серьезно?
Ну, сейчас там это данные на где-то 11-12 год, сейчас это чуть-чуть перевалило, но в целом вот показатель, то есть за 50 лет Америка на космос потратила меньше, чем за один год на войну.
То есть, если теоретически все деньги туда, то может
да,
быть...
Да, если мировые годовые бюджеты стран, военные бюджеты стран, пустить на освоение Марса, мы вполне можем там построить лет за 10 город.
А насколько он будет, скажем так, ну, рентабельным, понятно, он не будет никогда, но хоть какие-то плюсы можно оттуда, кроме самой колонизации, что человек там поселился, не знаю, там какие-то...
Плюсы колонизации на сегодня, вот какие, по сути, под текстом декларирует Маск, это он же все, свою идею чаще всего продвигает в Кремниевой долине,
так.
И там для любого айтишника понятие бэкапа жизненно важное и понятное каждому. То есть он делает резервную копию, предлагает сделать резервную копию человечества.
А, это хорошая идея-то.
Он не говорит, что спасайтесь, на нас падает метеорит.
Но это
он не говорит,
похоже...
что мы умрем от коронавируса. Но он говорит, что было бы хорошо, если бы у нас была резервная копия.
Да.
Это все равно, что хранить данные, вот, которые у тебя есть в компьютере, не знаю, на
жестком диске.
На бересте.
Почему?
Который может в любой момент сгореть, выцвести и так далее. То есть это бэкап такой относительный.
Ну почему у нас 2000 лет цивилизации? Мы же читаем эти
компьютер
всякие...
Компьютер с информацией и информация таблички. На бересте — это лучше, чем... Надежнее, чем просто компьютер с информацией. Здесь логика простая.
Ну,
бэкапов
да,
много
понял.
Не бывает,
да,
но...
бэкапы у нас, других бэкапов для вас нету, простите, да, поэтому будет
да.
такой. А в этом плане, почему, опять же, этот Маск не взялся за гораздо более простой вариант, который летает уже рядом, на котором
давайте
были люди.
Давайте этот вопрос мы оставим на размышление нашего гостя, и мы вернемся с ответом уже после новостей,
да.
Новостей спорта.
Физики и лирики.
Виталий Егоров в гостях. Продолжаем обсуждать Илона Маска. Что это он побежал на Марс? Ведь есть же Луна.
Луна ближе, но условия на ней не столь хороши.
Темно.
Марс, ну нет, в принципе, там и темно, и светло одновременно, потому что просто на разных сторонах.
Она же не вращается.
Как в Мурманске.
Проблема в том, что там день идет 2 недели, и ночь идет 2 недели. Соответственно, днем слишком жарко, ночью слишком холодно. И здесь, если на Марсе, там цикл суточный очень близок к земному, сутки длиннее всего на 40 минут, то это, во-первых, и комфортнее для человека, и гораздо эффективнее по системе жизнеобеспечения. То есть можно поставить те же самые солнечные батареи, uh-huh. копить энергию днем и расходовать ее ночью. То есть безо всяких ядерных электростанций можно спокойно обеспечивать как минимум небольшую базу. А с Луной там нужно либо базироваться где-то в районе полюса, чтобы на горе поставить солнечные батареи, которые... каждый в течение всех суток будет освещать Солнце, либо ставить ядерную электростанцию. А Маску пока никто ядерных делящихся изотопов не выделял на его uh-huh. цели, поэтому с этим сложности. Uh-huh. И все-таки есть там и атмосфера какая-никакая с точки зрения...
В смысле, на Марсе?
Да, на
как
Марсе.
Как в том анекдоте, атмосферы нет.
Да, на Луне вообще...
день рождения.
Технически она есть, но по факту ее там нет, можно считать, с точки зрения человеческого организма. На Марсе все-таки есть небольшая атмосфера, и она не обеспечит возможности там гулять на Марсе там хотя бы с кислородным баллоном, все равно потребуется тяжелый скафандр.
Ну, как у Шварценеггера,
вспомнить все. Да, но защита от радиации, какую-никакую, она все-таки уже дает, чего, угу. опять-таки, нет на Луне.
И он, по-моему, говорил, что он не просто хочет туда приехать, потому что понятно, что доставка дорого стоит, и Яндекс.Такси не каждая возьмется до Марса долететь. Но он предполагал, или я не прав, сейчас меня Виталий поправит, приехать туда и запустить туда какие-то бактерии, которые должны будут...
А сколько туда лететь
перерабатывая,
вообще? Давайте
я это обсудим полгода. Я задам полгода вопрос все-таки. Перерабатывая что-то, что есть уже там, производить кислород.
Ну, в принципе, это возможно. Просто это нужно делать не в масштабах всей планеты. Построить купол. Там даже не надо бактерий. Там, чтобы выделить кислород, достаточно поджарить грунт до температуры 400 градусов.
Это и? Уже... Нет, потому что вот ты говоришь про атмосферу. Так, может быть, ее сделать пригодной с помощью этих бактерий?
Это будет либо займет просто миллиарды лет, либо там проблема с тем, что слишком много энергии потребуется. Атмосферу можно добыть только одним путем. Вот если в случае с Марсом, из грунта.
И в случае с Землей это было так же?
В случае с Землей у нас есть больше источников атмосферы. У нас есть, во-первых, вулканизм. То есть точно так же наша атмосфера хоть часть улетучивается в космос. Земная атмосфера в 3 раза интенсивнее улетучивается в космос, чем марсианская, если говорить про потерю атмосферы. Но у нас постоянная подпитка идет от вулканизма. То есть у нас газы, которые выделяются в нашу атмосферу, идут из недр Земли. На Марсе вулканизма нет, постоянной подпитки атмосферы нет. И то, что улетает, уже нового не появляется.
Ой, подождите, а вот, то есть, подпитка из недр Земли, это хорошая вещь, значит?
Конечно.
А как? Я первый раз такое слышу. Нам климатологи говорят, что все вулканы, когда выброс происходит, извержение, то они сжигают, наоборот.
Они ничего не сжигают, они просто выбрасывают пепел оседает, пепел висит в атмосфере и охлаждает.
Пепел сбей.
Климат на Земле влияет на климат на Земле, но при этом они выделяют газ. Просто у нас атмосфера настолько плотная, что мы не замечаем этого влияния, мы не замечаем ее утекания, мы не замечаем подпитку от вулканов, но фактически это такой сбалансированный процесс. Часть улетает, часть выделяется, и мы просто этого не ощущаем. На Марсе с этим все похуже, поэтому если мы говорим, понятно, в перспективе, то есть если там заслать этих бактерий, чтобы они там миллиард лет перегрызли этот марсианский грунт и выделяли газ, тогда еще можно что-то предположить.
Но времени на это нет, да.
Да, в обозримой перспективе мы можем только представить строительство просто какого-то купола, и вот под ним уже, чтобы удержать от улетучивания атмосферу, и уже под ним мы можем заниматься созданием новой атмосферы марсианской уже из того, что есть там марсианский грунт, и уже там под куполом заселять эти бактерии в надежде, что они полученный газ приблизит к тому состоянию, которое есть на Земле.
Потому что очевидно, что если такие расстояния, то лучше один раз туда уехать, чем там уже начать что-то производить, чем это произведенное возить.
Конечно.
Вот я как простая сибирская баба думаю, может, нам проще плато Путорана вот это исследовать. Оно же ближе, и там можно и купол поставить, и людей поселить.
Для тренировки...
И коров развести.
Для тренировки не помешало бы.
Там столько места вообще.
Я долгое время был фанатом идеи строительства города на Марсе до тех пор, пока не побывал в Норильске.
О!
И после этого я понял, что вот на том этапе, на котором есть Марс сейчас, там лучше не заниматься этим. Ну, то есть из идеи там сделать вот бэкап человечества, в этом есть какой-то смысл. А из идеи просто построить, потому что мы хотим построить и назвать это колонизацией, не подходит. Ну да, там первое поколение, конечно, прилетит, они такие все покорители, они такие герои. Вот они там осядут, построят свой город, у них родятся дети. У этих детей не будет никакой мечты, кроме того, чтобы свалить с этой планеты на благодатную Землю, которую они будут видеть только в картинках. И это будет просто, это будет предательство в отношении своих детей, потому что там действительно очень жестоко и в Норильске, и на Марсе. В Норильске уже сейчас, а на Марсе только в будущем будет жестокая борьба за жизнь каждую секунду. И просто так из любви к искусству или из любви к климату марсианскому там не останешься.
Давай честно скажем, что вот то, что произошло с Луной, это произошло в быстрой перспективе. С Марсом, по сути, то, что ты сейчас сказал уже, это и означает, это произойдет все равно.
Да.
В масштабе,
конечно, миллиардов лет. Ну, атмосфера улетучивается.
Не-не-не, я к чему говорю, что вот была и заинтересованность в Луне, все старались, полетели, постояли, вернулись, потом еще долго говорили, что все-таки вот американцы молодцы такие замечательные. Сейчас какие-то психи говорят, что их там вообще не было, а и на этом, собственно, разговор о Луне закончился. Да, там какую-то построим станцию, да, очень неинтересно. Ну, хорошо, и, допустим, Маск туда полетел, допустим, они там действительно сделали какую-то базу, там какие-то есть люди. 10 лет, 20, 30, 50, 100, и уже неинтересно.
Да, это город, ну, как минимум, первые десятилетия точно, скорее всего, и дольше будет зависеть от снабжения с Земли. То есть любой экономический кризис, любой там какой-нибудь действительно коронавирус очередной,
да,
который прекратит снабжение,
нас, вас, и так далее,
то это просто превратится в трагедию, в борьбу за жизнь, гораздо более суровую для этого города. То есть на настоящем этапе, конечно, город на Марсе не самая удачная идея, просто потому что это слишком... серьезная борьба им предстоит за выживание просто, не за какую-то там колонизацию, а просто за жизнь.
Да, мне кажется, что в этом просто нет некой правды. То есть, если ты честно скажешь, ребята, задача прийти, наступить и убежать, вот тогда, наверное, мы скажем...
Нет, такое как раз такие проекты «наступить это и убежать», салочки. Они прорабатывались со времен Королева. И Королев хотел это сделать, и Вернон фон Браун точно такие же проекты рассматривал, и последствия.
А почему тогда в этом контексте нет никакой гонки?
Потому что, во-первых, сложно, во-вторых, все понимают, все видели пример с лунной программой и понимают, что в этом особого смысла нет. То есть потратить 10 лет, напрячь там, потратить миллиарды, сотни миллиардов долларов, напрячь экономику, промышленность, сделать и бросить все. Ну, то есть ракета, которая позволит довести людей до Марса, она нигде не нужна, кроме как для того, чтобы довести людей до Марса.
И обратно, или уже не...
Ну, обратно в том числе, да.
Все, а у меня вопрос.
Все проекты для полета на Марс предполагали возвращение, вот, кроме одного,
до голландского. До того, как в Китае вот этот... съели барсука, я все давлю, и все заболели. От актуальности вообще, ну, то, что это сверхдержава, тоже, да, обсуждается. Угу. И вот они с перенаселением, с их возможностями, с даже ядерными, да, какими-то потенциалами, они об этом что-то думали? Вот нам известно что-то о каких-то планах Китая? Или им это не надо, пока они там рис весь не посадят?
Нет, у Китая довольно интенсивная космическая программа, но она не предполагает переселение части китайцев куда-нибудь подальше.
Они просто
Китая.
В города будут направлять колонии. Помните, как Чайна-таун в Москве, в Нью-Йорке?
В данном случае развитие ядерного вооружения гораздо более эффективно, чем развитие космонавтики в борьбе с перенаселением.
Вооружение именно или энергетика?
Ну, конечно. С перенаселением эффективнее бороться ядерными бомбами, чем космическими ракетами.
И коронавирус тоже работает в этом направлении.
Ну, просто мы не переселим всех. И даже вот вы говорите там, что вот можно построить большую станцию возле Земли. Вот сейчас МКС летает, на МКС там, ну, 4-6 человек работает на Земле ежесуточно, вот в постоянном режиме. Да, чтобы ее поддерживать, ее работу, работает 400 человек.
А-а-а.
И это вот постоянно, даже не считая тех, кто строит ракеты, космические корабли.
Сколько стоит МКС?
Вот люди в
супе. Сколько стоит МКС человечеству? В год?
5 миллиардов долларов в год, и суммарно где-то около 100.
Это поддержка?
Да. Поддержка, снабжение, постоянные полеты кораблей туда-сюда.
Кошмар. Мне казалось, они там висят и висят. Там
мы просто об этом не думаем. У нас свои проблемы. То-то-то-то. За ЖКХ заплати, за этот мусор заплати.
Хорошо, тогда вопрос еще один. А через какое время, собственно, затопят МКС?
Сейчас официально работает до 24 года прописано. НАСА уже предложила полетать до 28-го. Роскосмос думает, но, скорее всего, согласится. То есть, как минимум, до 28-го она полетает, а там, может быть, и дальше продлят.
Но пилотируемость может закончиться? Я имею в виду людей там.
Пока? Нет, она беспилотно не может летать. Там все предназначено для того, чтобы она летала с людьми. Люди постоянно ее обслуживают. И пока бросать не предполагается. Хотя даже там лунные проекты есть. Но все равно она выгодна всем участникам, несмотря на довольно высокую стоимость. Но большую часть платят американцы, поэтому всем остальным все это довольно выгодно.
Но опять
выгодно.
Же, это мы до тех пор, пока у американцев, дай бог им здоровья и экономики, ничего не случилось. А что не случится, скажут, нам это неинтересно уже, кто возьмется.
Ну, если что случится, тогда действительно затопят как мир, и все.
Вообще, есть у тебя такие опасения, что вот этим и закончится лет через 300-500 вообще работа с космосом?
Нет, я думаю, здесь... Ну, про 300-500 говорить не стоит, потому что к тому времени уже там будут палками и камнями бегать
обратно
друг на друга,
да,
охотиться. Да. Но если говорить о там, последовательном развитии науки и техники, на сегодня все-таки стоимость доступа в космос снижается, люди, все-таки мировая экономика богатеет, часть, хоть и небольшая часть людей, все равно хочет летать в космос. Я думаю, туризм будет развиваться.
Зачем это людям, если мы знаем, что нам нужно на Земле от космоса только спутники?
Нет, часть людей просто хотят. И вот сейчас появилась не просто вот та часть, которая просто хочет, чисто статистически стала попадать в ту категорию, которая просто может. И вот Джефф Безос, у него космическая программа уже сравнима там по масштабам, просто по деньгам выделяемым, сравнима с космической программой какой-нибудь Индии.
Джефф Безос — один человек. Кто такой?
Владелец Амазона.
Он только развелся там чуть-чуть.
Он захотел смотаться туда-назад?
Не, он на Марс не собирается, но он строит ракеты и достаточно большие двигатели. У него есть и госзаказы, но он выделяет по миллиарду долларов в год на свои космические проекты. И для него это чисто хобби. Mm. Но там бюджет Роскосмоса годовой 2 миллиарда долларов. А здесь один человек уже может выделить миллиард просто потому, что ему хочется.
Хорошо, тогда скажем, что это превратится именно в богатое развлечение каких-нибудь людей, которые на это готовы потратить деньги. Но с точки зрения заказа человечества на исследование космоса, не дай бог дальнего и, может быть, даже не дай бог ближнего, сведется к тому, что, ребят, нам нужны спутники, чтобы обслуживать себя на Земле, и больше нам от космоса не нужно ничего.
Ну, ученые всегда будут, и ученым всегда будет что-то интересно. И в данном случае мы можем говорить о том, что вот выделение государства на изучение и там освоение условно космоса примерно сохраняет уровень, один и тот же на протяжении там десятилетий. Экономическая деятельность в космосе разрастается, там больше спутников, именно таких прикладного назначения, которые приносят деньги, там телевидение, интернет и так далее. Это растет, но постепенно так, последовательно. И вот сейчас появляются первые миллиардеры, которые могут себе позволить летать в космос просто потому, что они могут. То есть финансирование государства примерно остается прежним, экономика растет и появляются желающие. То есть в данном случае все-таки освоение космоса разрастается.
Вот мне кажется, лучше бы этот чувак, вместо того, чтобы вкладывать миллиарду, просто полететь, Безос, сделал бы то, что, в чем так нуждается Маргарита Михайловна.
Коронавирус и прививки?
Нет.
Маргарита Михайловна, что мне нужно?
Коронавирус закончится,
а Range Rover Sport?
Нет, и даже не это.
Даже наш гость улыбнулся первый раз.
Даже не Range Rover Sport. Вот через 10 секунд у нас будет реклама, я расскажу, что хотела Митрофанова всю свою жизнь и в чем может помочь ей как раз космос. Через 5 секунд вернемся к вам, оставайтесь с нами. Сейчас реклама.
Физики и лирики.
Заинтриговал ты всех.
Виталий
Особенно
Егоров
меня.
У нас в гостях. Митрофановой мог космос помочь в очень простом деле. И если бы туда Безос вложил деньги, я бы понял. Она очень хочет в Лос-Анджелес, но не хочет 12 часов лететь.
Как так? Я в Австралию хочу больше, чем в Лос-Анджелес.
В это дело Маск как раз вкладывает, предлагает. И Ричард Брэнсон.
Да?
То есть есть такие предложения через космос по-быстренькому за 20 минут, как раньше рассказывали про ядерные ракеты туда-сюда летающие.
Я прям поняла, ты влетишь в космос, а потом сразу раз и в Австралию.
На ракете в обнимку с боеголовкой.
Но я первый не полечу.
Вместо боеголовки, то есть берут тебя, вынимают боеголовку, тебя сажают туда.
Ну, понятно.
За парашютом. В виде, с
парашютом. Как Гагарина кресло приматывают.
Как белку и
прикрепляют.
Стрелку. Гагарин никто не приматывал, он сам примотался.
Да, так.
Он сам вот. И
да?
Ты летишь. За 20 минут ты прилетаешь в Лос-Анджелес. Как? Здорово.
Нет, давай в Сидней. Я должна разобраться, что не погорело.
Сидней за 40.
Вот, правда, может быть такое.
Но
да.
Я так понимаю,
хорошая идея.
Безопасность там, да, проблема или перегрузки, что там страшно?
Ну, перегрузки там, в принципе, как и в космическом полете, там не такие сильные.
Ну, женщины же летали в космос.
В целом, полет в космос допустим, но вот среднездоровому человеку. Как я говорю, если ты здоров по версии районного военкомата, то можно, в общем-то, и в космос.
Плоскостопие только тебя может повредить.
Плоскостопие как раз появится.
Я хотела уточнить, что Виталий Егоров, наш гость, популяризатор космонавтики, автор блога «Космонавтики», а вот взрослые понятно, а детей-то в космос можно? Никто своего ребенка не пытался туда отправить?
Пока нет.
Не допускают, боятся, что с ними что-то может
18+.
Быть, да?
Да, вообще...
Слушай, тут рожать можно с 14 в некоторых
местах. Рожать
можно,
в космос нельзя.
Если не ошибаюсь, Герман Титов, самый молодой, кто полетел, ему было порядка 26. Ну, сейчас космонавты постарше.
За эфиром Митрофанова пыталась у меня угадать, что ей нужно от жизни. Она еще не знала, что это быстрый перелет до Лос-Анджелеса, и говорит, что-то пластическая хирургия.
Да, да, мы женщины России.
Виталий говорит, а космос тоже в этом может помочь? Вопрос, как?
В невесомости нагрузка на кожу лица и все прочие части тела гораздо меньше, чем на Земле.
Так.
И космонавты говорят, что просто после полета кожа как у младенца после возвращения. Вот они полгода пролетали, возвращаются, и состояние кожи намного лучше, чем перед полетом.
Грубо говоря, те мешки, которые
да
здесь...
Да они не пьют просто полгода.
Да нет, да, ну-ка, почему не пьют? Во-первых, ты не знаешь. Во-вторых, мешки, которые на Земле...
Посмотри, космонавт наш.
Мешки, которые на Земле висят, у тебя мешки висят под глазами?
Висят.
Там они не висят, там они в свободно взвешенном состоянии, те же самые мешки. Поэтому кожа не оттягивается.
Ну вот это интересно. Ну а как можно на Земле пока такие технологии?
Пока никак.
А, то на то выходит.
Об этом и речь, что для того, чтобы... поправить свое состояние там, кожи лица, лететь в космос.
Опять же, девушки, боди-позитивщицы, которые проваливаются со второго на первый этаж. Вот. Им же как-то надо жить дальше, понимаешь?
А что,
лестница хрустит под ногами. Полетел туда, а там тебя в свободно взвешенном состоянии.
Кстати, Марс в этом плане тоже хорош. Там треть силы притяжения. Если на Земле весишь 100 килограмм, там будешь 36.
Если я буду с кем-нибудь ссориться сильно, ну, кто крупнее меня, корпулентным человеком, но хамом, вот я ему приведу такое оскорбление. На Марсе тебе надо жить.
Вот, да. Очень тонко, да, пошутишь. Вот. И он даже не поймет. А когда он поймет, ты уже будешь на Марсе. Тебя не догнать. Значит, друзья, давайте подводить неутешительные.
Космические итоги.
Я все-таки...
И косметологические.
Как бы мы потенциально не охвалили обитаемые планеты в будущем, наверное, все-таки где родился, там и пригодился. Это будут последние слова последнего человека на Земле. Виталий, согласен с нами?
Да, я считаю, что результатом полувекового исследования космоса является знание, что валить некуда, и надо учиться здесь, и нам здесь еще долго жить.
Сосуществовать.
Да, и скорее здесь поменять надо форму жизни, чем какую-то новую.
Да, это учиться что? Здесь жить в комфорте, в мире, в здоровье, а не надеяться, что мы сейчас нам Маск построит ракету, и мы отсюда свалим по-быстрому. Mm-hmm.
Опять же, вот нас пугали, да, помнишь, что через 1,5 миллиарда лет или больше здесь будет плюс 700 градусов Цельсия на поверхности.
Mm-hmm.
Так и не надо жить на поверхности.
Слушай, такими темпами, что Виталия Егорова больше не пригласим, мы уже все обсудили.
Через 1,5 миллиарда лет-то мы сможем и на Марс, и дальше улететь.
Почему?
Если мы к тому времени выживем. Ну, возможности-то растут, космонавтика развивается.
Не-не-не, все. Мне кажется, мы упремся в технологический какой-то предел, должны упереться.
Светлана Юрьевна, давай оптимистическую песню Стинга «Прогулки по Луне». Спасибо вам огромное, наш прекрасный гость, популяризатор космонавтики Виталий Егоров. Надеюсь, мы вас не очень как-то обидели.
Да ничего, до новых встреч.
Спасибо огромное.
Спасибо, пока-пока.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.